На эхе программа «Послужной список».
Добрый день. В Москве 16:06. Это действительно программа «Послужной список». Газету «Труд» представляет Яна Маргасова.
Здравствуйте.
А «Эхо Москвы» представляет Ольга Журавлева. Здравствуйте. На букву «И» в послужном списке у нас появилась такая замечательная профессия, как иллюстратор книг. Он же книжный иллюстратор.
Нам так как на букву «И», кстати, да.
Да, наши слушатели нам предложили осветить этот вопрос. И действительно, это очень интересно. Мы говорим не просто о художниках, которых очень много в самых разных видах, а мы говорим именно о тех, кто иллюстрирует книги. Но не обязательно книги, в общем-то. Можно иллюстрировать и что-нибудь еще, например, журналы там и так далее. Но в основном нам удалось поговорить как раз с иллюстраторами книг, потому что всегда это очень интересно. Mm-hmm. С книгой как-то сживаешься больше, да, чем с журналом, например, или там с открыткой. И всегда какой-то может возникнуть диспут. Да? Вот я по-другому эту книжку прочитала, чем художник, например.
Конечно, да и разнообразие иллюстраторов, книг.
Можно одну и ту же книжку с разными иллюстрациями совершенно по-разному воспринимать. Это правда. Но вам опять повезло, потому что мы выбрали такую замечательную профессию, что к ней возник замечательный вопрос и еще более замечательный приз. Мы хотим сегодня разыграть приз. Если вы ответите на вопрос, который я задам, он будет длинный, про одного художника, назовете его имя, то тогда вы получите, особенно если у вас есть дети или есть кому из детей подарить, то вы получите просто большое удовольствие. У нас есть 6 экземпляров редчайшей, изумительнейшей книжки под названием «Как стать путешественником. Руководство для юного поколения». «Покорителя земель». Издательство «Игмонт» ее издало. Собирательный автор называется сэр Генри Храбрингтон. Ну, то есть отважный человек.
Книжка выглядит, конечно, фантастически, со всякими конвертиками, вложениями.
Объемными всякими картинками, конструкциями.
3D-картинки, да?
Да, практически, да. Надо сразу сказать, что иллюстраторов там работало несколько.
Целая группа.
Да, и иллюстраторы все в основном заграничные. Но рассказывать мы будем, естественно, о наших. И вопрос тоже касается нашего художника. Он иллюстратор как бы в широком смысле. Он активный участник выставок товарищества передвижников и сам по себе был передвижник в том смысле, что он как раз путешественник, что созвучно с нашим призом. Сегодня, кстати, Марко Поло будет в программе «Все так» у Алексея Венедиктова, так что здесь будет такая тонкая линия в нашем эфире. Так вот, скажите, пожалуйста, что за художник, который всю жизнь был еще и неутомимым путешественником? Стремясь, по его собственным словам, учиться на живой летописи истории мира, он ездил по России, на Кавказ, в Крым, на Дунай, в Западную Европу, дважды побывал в Туркестане, участвовал в колониальных походах русских войск, два раза был в Индии. Участвовал в русско-турецкой войне на Балканах, посетил Сирию и Палестину, был в Соединенных Штатах, на Филиппинах, на Кубе и в Японии. Впечатления от поездок воплощались в больших циклах этюдов и картин. Ну и самая такая уже роковая подсказка. Одна из самых знаменитых работ этого художника имеет на раме надпись «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим». Внимание! Вопрос. Как звали этого художника?
Кто это?
Пришлите нам, пожалуйста, фамилию этого русского художника. Я уже сказала, что он передвижник во всех смыслах этого слова. На номер +7 985 970 45 45. Первые 6 человек получат великолепную книжку издательства «Игмонт» под названием «Как стать путешественником. Руководство для юного покорителя земель». На этом вводная наша, так сказать, закончена, и начинается основная картина. Основная картина начинается, как всегда, с труда, потому что тяжелый труд был проделан, была проделана большая работа, и Яна нам сейчас расскажет о профессии книжного иллюстратора именно в контексте так называемого фокуса труда.
Фокус труда.
Итак.
Иллюстратор. Работает над иллюстрациями для книг, открыток, обложек дисков, газетных статей и так далее. Задача иллюстратора – адекватно и красочно выразить мысли автора литературного произведения либо статьи в печатном издании ярким художественным образом. Иллюстратор должен обладать многими знаниями по живописи, рисунку, графике, теории искусств, литературному творчеству, должен знать специальные художественные дисциплины, техники и технологии работы. Главное, чем должен обладать иллюстратор, это ярко выраженным и предсказуемым собственным стилем. Имеется в виду, что если он будет работать над книгой, он сможет оформить ее в едином стиле, еще и в своем стиле.
И еще я добавлю, после вот бесед с иллюстраторами, еще такой момент, что иногда для автора, имеется в виду литературного произведения, важна именно вот рука конкретного художника.
Да, тем более, что бывает серия книг.
Да, и серию книг можно оформлять именно вот одной и той же рукой.
Это так. Иллюстратор должен уметь выбрать соответствующую технику рисования, от простого карандаша до компьютерной графики, неплохо читать литературу вокруг сюжета, спланировать свою работу, чтобы сдавать ее в срок, использовать сложные техники, например, афорт, да, разновидность гравюры на металле. В общем, очень много техник должен знать и уметь применять их в нужное время, в нужном месте. Владеть компьютерными программами, например, для разработки макета будущего произведения. За короткое время выполнять необходимые эскизы в нескольких вариантах. Презентовать наброски, готовую работу и свое портфолио. Потому что, ну, бывает так, что не с первого взгляда могут понравиться предложенные иллюстрации, но правильно их презентовать и какое-то свое видение предложить.
Но там вступает в дело, как выяснилось, такой страшный человек, как художественный редактор.
О, да.
Вот. И, собственно, это человек, который в конечном итоге дает добро на конкретные иллюстрации.
Да, хорошо бы им быть одной командой, желательно.
В какой степени да, хотя, конечно, это работа индивидуальная.
Да, и вот как раз последнее из таких умений — это умение работать в коллективе художников, например, при иллюстрации многотомников, серии книг, либо
или как в случае с нашей вот книжкой, о которой мы сейчас говорили, которую мы разыгрываем, там работало 3 иллюстратора, плюс дизайнер, плюс редактор отдельно художественный, именно по этому проекту, потому что он достаточно сложный.
Ну, очень красивая, конечно, книга. Качества, которыми должен обладать иллюстратор, следующие. Образное мышление, фантазия, высокий уровень развития общих способностей, анализ, синтез, логика, вербальные способности, словесно-логическое мышление, наблюдательность, развитое воображение, умение выразить свои мысли и образы именно в рисунке.
Яна, да. Один тоже момент, одна реплика. Uh-huh. Я как раз вот, слушая интервью наших собеседников, я обратила внимание, особенно вот мужчины, которые представлены у нас сегодня в программе, они изумительно хорошо говорят.
Правда?
Да, вот я монтировала эти интервью и поняла, что вот излагают, конечно, просто потрясающе.
Ты знаешь, меня вот больше всего здесь привлекает из качеств именно умение выразить свои мысли и образы в рисунке. Потому что бывают вот такие душевные порывы, когда хочется сесть и что-нибудь нарисовать. Или вот какое-то впечатление нарисовать. Но ты понимаешь, что...
У меня нет такого момента,
и нет координации как раз между...
В детстве у меня был момент, когда я какие-то вещи не могла объяснить взрослым, и я каждый раз говорила, давайте лучше нарисую.
Вот.
Дорогу, место, костюм, форму, печенье, все что угодно. Вот мне было проще нарисовать.
Здорово, у меня такого не было.
Я тебе нарисую потом.
Есть, между прочим, медицинские ограничения к работе иллюстратора.
Ну, что ты говоришь?
Это аллергия на рабочие материалы и книжную пыль.
Между прочим.
Да.
Да.
Что касается образования. Обязательно начальное художественное образование, это художественные школы. Потому что даже помню по своим детским друзьям, они... И жаловались, и страдали больше всего те, кто учился в художественных школах, от того, что самый тяжелый предмет — это композиция была. И уже начиная с художественной школы, этому уделяют большое внимание.
Ну, я тоже, честно говоря, проходила художественную эту самую композицию. Станковая композиция у нас была, у нас были там, ну, понятно, отдельно, конечно, все натюрморты и все там прочие рисунки и скульптуры. Еще была такая вещь, как прикладное искусство.
Да.
Это, кстати,
да,
тоже
да,
к работе иллюстратора имеет непосредственное отношение, потому что... И гравюры, и всякие вот такие вещи тоже учат еще начиная с молодых ногтей.
Конечно. И далее по списку это среднее профессиональное образование, высшее образование обязательно. Могу привести несколько таких важных
образовательных заведений, да?
Что касается среднего образования в Москве, это художественно-гуманитарный колледж, специализация графика и интерьер, профессиональный лицей декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже, специализация художник миниатюрной живописи и профессиональный художественный лицей анимационной кинематографии. Специализация художник-мультипликатор, художник-декоратор.
Между прочим, связь между художником-мультипликатором и иллюстратором, она почти прямая.
Абсолютно прямая, потому что в профессиональных заведениях нет четкой специализации. И сами иллюстраторы часто работают не только над книгами, и над анимационными проектами тоже.
Скажи, пожалуйста, мы добрались уже до финансов?
Нет, еще.
Да? Ну, скажи еще
сначала
пару слов.
Сначала о работе, а потом о финансах, правильно?
Ну, работу, на самом деле, мы себе представляем, да, так в целом.
Где работают? В художественных мастерских, в редакциях газет и журналов, в частных студиях, в издательских домах, в рекламном и выставочном бизнесе и, конечно же, преподают. Ну и плюс... всегда иллюстраторы могут работать на фрилансе и сами составлять свой рабочий день, график.
Ну, в основном поиск заказов это до определенного момента все-таки задача самого художника, насколько мы понимаем, да? Потому что нужно ходить по всевозможным и выставкам, и издательствам, и так далее, смотреть, что они делают, и понимать, кому можно предложить свои услуги, скажем так. И только когда уже иллюстратор достигает определенного имени, его стиль уже известен, вот тогда может настать золотой момент, когда, например, какой-то автор захочет, чтобы его книгу проиллюстрировал именно этот художник. И, кстати говоря, там в воспоминаниях Корнея Ивановича Чуковского неоднократно всплывает история вот именно с картинками, когда его детские книги иллюстрировали вполне конкретные люди, и вот этот автор ему нравился, этот не нравился, там с этим они спорили, с тем они там, наоборот, дружили и так далее.
Но я, кстати, думаю, что вот работа на фрилансе, она не только хороша тем для иллюстраторов, что у них свой рабочий график, но еще и они могут сами регулировать степень узнаваемости своего имени. То есть работают на имя, как можно в широком кругу, пытаясь засветиться, а потом могут уже где-то укорениться.
Ну, давай же уже перейдем к главному. Да.
Платежная ведомость.
Итак, есть у тебя хоть приблизительный?
Да, начинающий иллюстратор получает в среднем от 10 тысяч рублей в издательском доме.
За
уже...
что? За месяц?
Да, в месяц. Mm-hmm. В месяц.
Потому что все-таки, наверное,
на одном,
по проектам
на одном месте
считают.
Работы, да.
А, ну понятно.
Что касается аниматоров, анимационных всяких проектов, они получают, как забавно мне показалось, по метражу, сколько метров нарисовал.
Ну, по большому счету, конечно, и тут тоже получается по картинкам, по объему, по конкретному заказу.
Иллюстратор с опытом работы не менее 3 лет в издательском доме получает от 25 тысяч рублей и выше. А гонорар за одну открытку для иллюстратора, если он сам придумал сюжет и отрисовал его, а в издательстве утвердили эту открытку, примерно 6 тысяч рублей за штуку, за одну открытку.
Вот. Ой, я знала лично, у меня преподавал рисунок, такой достаточно молодой преподаватель, и мы как-то с девочками, там, готовясь к какому-то празднику, типа 8 марта, вдруг купили открытки, которые он нарисовал. Мы были так поражены, прям вот живой, вот ходит Алексей там, Андреевич, условно говоря, и вот открытка, но мы точно знаем, что это он, там же пишет, кто художник, да, мы были покорены.
У меня ведь есть еще данные по зарплатам, например, нью-йоркские иллюстраторы.
Не раз. Расстраивание. Я думаю, что не надо. Давай уже к нашим перейдем.
Ты знаешь, ну все-таки кипит живой журнал, кипят всякие другие источники. Средний иллюстратор в Нью-Йорке получает 59 тысяч долларов в год. Я посчитала, это порядка 5 тысяч долларов в месяц.
Ну, с хирургами и прочими высокооплачиваемыми докторами это не сравнить, ни в какой мере. Но, тем не менее, работа творческая, и к ней, естественно, люди приходят творческие. Вот мы сейчас выясним, как эти творческие люди к этой работе, именно к этой специальности пришли.
Трудовая книжка.
Нам удалось поговорить с несколькими авторами, и, в частности...
Удивительные авторы.
Авторы, между прочим, все совершенно не последние, а просто, я бы даже сказала, прекрасные. С нами побеседовали Евгения Нетылкина из города Дзержинского Московской области, у которой стаж работы вообще художественный, около 25 лет, и по образованию она архитектор. Вот как она пришла в эту область?
Ну, как правило, в иллюстрацию приходят люди с разных сторон. То есть кто-то приходит из института полиграфического, кто-то из училищ художественных, кто-то, как я, например, из анимации. Таких людей, вот как я, очень много, потому что аниматоры, как оказалось, это такие люди, которые могут мало того, что владеть разными стилями, то еще и в состоянии как бы работать под заказчика. А современная иллюстрация, это все-таки... Это работа под заказчика. То есть, что хочет получить на выходе художественный редактор, ну, либо само издательство. У каждого издательства свои требования, свое лицо, свои, скажем такие, заморочки, и под них надо подстраиваться. Не все могут это делать. Вот. Ну, я просто после того, как сняла свой фильм первый, оказалась, ну, прямо скажем так, на распутье, потому что в стране мало что снималось уже, было сложно. И пришлось вот переквалифицироваться в иллюстраторы.
Ну, не в управдомы, и то хорошо, я считаю. И сейчас...
Все рядом.
Сейчас Евгения Викторовна является еще и главным редактором журнала «Союз мультфильм». Другой наш собеседник, человек, которого вы прекрасно знаете, потому что это Игорь Анатольевич Сокуров, книжный иллюстратор из города Ярославля, который иллюстрировал такую всем известную серию книг.
Я уверена, что все ее
«Приключения
знают.
Ираста Петровича Фандорина». Как он пришел в иллюстрацию, слушаем его историю.
Естественно, все мы родом из детства, и мое детство прошло в обнимку с библиотекой приключений, известной, наверное, всем любителям книг. И, разумеется, книжки эти были с картинками. Картинки эти я с удовольствием рассматривал, любовался, копировал даже. Что-то выжигал на дощечке. Тогда это было как-то так в традициях. Ну, а потом я просто попытался притворить свою детскую мечту в жизнь в дальнейшем. Вот и все.
Мы тоже сейчас будем выжигать на дощечке, потому что у нас следующая рубрика называется «Доска почета». Дело в том, что есть некоторая несправедливость по отношению к иллюстраторам книжным. Вот рисунки, которые ты с детства знаешь, помнишь, обожаешь. Mm-hmm. Книжку ты, может быть, больше всего любишь именно за картинок, но ты помнишь, что это сказки Пушкина, да?
Но,
а
да, чьи, знаешь,
собственно, картинки ты ленишься чаще всего узнать. И вот самое интересное – это любимые детские книжки с картинками как раз у тех людей, которые в этом деле понимают.
Доска почета.
Мы попросили на эту доску почета вот каждого из наших собеседников вынести свои любимые книжки. И начинаем мы с Евгении Нетылкиной.
У меня моим, ну скажем, самым-самым любимым художником, наверное, стала Евгения Ивановна Стерлигова. То есть, если вы знаете, был такой журнал «Костер», и в нем печатались детские рассказы, там в основном Крапивина, и были вот иллюстрации Евгении Ивановны Стерлиговой. Когда вот так вот человека очень возносишь его в своем сознании до какого-то божества, честно говоря, потому что, ну, смотришь на ее картинки, и, знаете, так в душе такое что-то зацепляло у ребенка. И спустя много лет я поступила в архитектурный институт, и вот представьте, да, приходит на рисунок преподаватель Евгения Ивановна Стерлигова. Да у меня все. То есть душа переворачивается. Я подружилась с этим человеком, она стала моим учителем вообще по жизни, и я думаю, что вот, наверное, больше на нее. Это, наверное, еще, ну, в советские времена очень плохая была цветная печать, и поэтому в основном больше графики у нас так качественно работали в иллюстрациях, и вот я больше любила вот такие графические работы. Ну, Берейского я очень любила, человек, который создавал какие-то невероятные акварели и иллюстрации, там вот Анна Каренина была вообще моей любимой. Например, набор открыток с его иллюстрациями были моими любимыми. Хранила до последнего, пока не потеряли или не стащил кто-то.
Я тут же вспомнила журнал «Костер» и вспомнила повесть Крапивина «Журавлёнок и молнии». Кто помнит эту повесть, тот знает эти иллюстрации, вот о которых сейчас шла речь, и об авторе которых сейчас шла речь. А еще один наш собеседник – это Михаил Владимирович Емельянов, тоже художник из Москвы, который вспоминает свои любимые книжки с картинками.
Большинство моих любимых детства иллюстраторов я не помню по фамилии. Естественно, у меня, как у всех детей, были книжки Сутеева, они мне очень нравились. Довольно рано появились, правда, еще в таком упрощенном советском изложении Библии с иллюстрациями Доре и Карасфельда. То у меня были, до сих пор есть очень любимые мне книжки. Наверное, это действительно был вот любимый мой детский иллюстратор. Он, правда, вряд ли был детским иллюстратором. У меня были прижизненные издания Билибина. Их хранила моя бабушка, давала мне их в руки очень редко, потому что книги старые, листать их нужно было осторожно. То я очень полюбил эти иллюстрации, люблю их до сих пор. Надо сказать, что вот в том полиграфическом исполнении они очень сильно отличаются от всех репринтных изданий. Ну, вот, наверное, так, Билибин, наверное, все-таки.
Ну, все тут же вспомнили Билибина, все
да.
Вспомнили Доре, все вспомнили эти чудесные издания, где иногда гравюра располагалась в середине листа в специальном таком почти что паспорту и покрывалась еще калечкой.
Было
это просто,
было.
У меня в детстве это вызывало просто вообще полнейший
вообще,
ступор,
кажется,
и замирание сердца.
Что теперь мы всегда будем смотреть имя, фамилию иллюстратора.
Ну, это важно, да. И теперь Игорь Сокуров представляет свои любимые книжки.
«Три мушкетера» с иллюстрациями московского художника Кускова. Как раз то, что я и перерисовывал иногда, восхищаясь вот этим штрихом совершенно божественным. Потом иллюстрации к «Острову сокровищ» Брока, иллюстрации к «Последнему из магистрата», Геканг, копям царя Соломона. Гранвиль, конечно, меня тоже так восхищал, это путешествие Гулливера. В основном вот эти. Сейчас мне нравится очень Норман Роквелл, американский художник, но это такое недостижимое нечто.
Недостижимое нечто. Вот так вот.
Всего вспомнили.
Ой, мы тут уже прямо, да, у нас уже просто заискрило все. Естественно, когда ты вспоминаешь любимые книжки с картинками и уже сам все-таки обретаешь какие-то возможности, то возникает вопрос, чего бы тебе вот самому бы хотелось. И вот, конечно, самое правильное было спросить у иллюстраторов, что лучше иллюстрировать, вот от чего действительно получаешь удовольствие. Угу. Вот Михаил Емельянов отвечает.
Это сложный вопрос, потому что в детских книгах не все можно себе позволить. У них есть определенные каноны, определенный язык детской иллюстрации, в котором не все можно сказать. Но зато в детских книгах, как правило, наиболее вкусные сюжеты, где можно развернуться, где большой простор для фантазии. Вот во взрослых книгах вообще очень мало взрослых книг бывает с большим количеством иллюстраций, разве что подарочные книги. Но подарочные книги, хоть я и очень люблю иллюстрировать, это очень редкие заказы, так что это такой подарок судьбы, подарочная книга, вот каламбур такой.
Подарок судьбы, оказывается, не только для того, кому подарили, но и для того, кому досталось с ней работать.
А вообще, ведь что касается иллюстрации, она есть не только детская, не только, не знаю, газетная. Ты знаешь, я, например, вдруг и для себя тоже поняла, что есть особая техническая иллюстрация, есть ботаническая. Не, знаешь, например, вот...
Извини меня, а кулинарные книги раньше тоже ведь рисовалось очень много, не все же фотографии.
Постеры, информационная графика, вот эти все книги по биологии с тычинками, пестиками и листочками.
Ну, это тоже порой бывает познавательная детская книга, тут пересечения есть, хотя, конечно, да, иллюстрации
есть
даже
особенности.
В энциклопедическом словаре российском, и там тоже есть иллюстрации, там тоже нарисовано всякое.
Например.
Кстати, раньше биологам полагалось обязательно иметь графическое образование, чтобы зарисовывать всевозможные растения. А что любит иллюстрировать Игорь Сокуров, тоже очень интересно.
Я имею счастливую возможность иллюстрировать произведения Бориса Акунина. Это приключения, это экшен, это очень интересно тоже. Именно приключенческие. Не секрет, что далеко не каждая книжка нуждается в иллюстрировании. Скажем, мне кажется полным нонсенсом, допустим, иллюстрировать «Братьев Карамазовых», скажем. Ну, вот какие-то такие классические, статичные произведения. То есть там все происходит не на уровне действия, естественно. И, пожалуй, что это только загрязнять восприятие читателя. Или же придумать какой-то очень свежий ход. А так вот, такие полудетские книжки, как раз вот то, что, опять-таки, я вернусь к библиотеке приключений, то, что составляло вот этот золотой фонд, вот это как раз с демонстрацией реалий каких-то культурных, бытовых, тех времен, тех народов, тех ситуаций, это страшно интересно, это вот как раз оно.
Как раз оно, это правильный подход.
Как раз ведь спорный вопрос про
нужны ли взрослым иллюстрированные книжки, нужно ли для взрослых рисовать иллюстрации. Вот ответ Михаила Емельянова.
У меня нестандартный взгляд на книги. Я в книжных магазинах прежде всего беру книги с картинками, независимо от того, взрослые они или детские, смотрю картинки. То есть мне бы, конечно, было приятнее читать взрослые книги с иллюстрациями, но мне просто интересно смотреть иллюстрации с точки зрения того, как они сделаны. А так, я когда читаю, мне не нужны иллюстрации. Остальным, наверное, тоже.
Ну вот мы сейчас спросим остальных, и что нам ответит Евгения Нетылкина?
Обязательно. Мне кажется, обязательно. Потому что взрослые, они как дети. Я вот люблю с иллюстрациями книги. Как ни странно, я вот если будет возможность, я возьму с иллюстрациями. Не знаю почему. Ну, не все, конечно, там есть с глубокой философией, может быть, какой-то заложенной идеей, которую художник просто не может выразить. Вообще, вот глаз останавливается вот в книге, и вот такое впечатление, что, ну, даже если не согласен с тем, что изобразил художник, то есть картина рисуется, то все равно какое-то вот воображение начинает не просто, знаете, пробежался по тексту так, а цепляется. Мне не все нравятся иллюстрации, которые взрослым книгам делают. Ну, я считаю, что вообще хорошо, когда они есть.
Действительно хорошо. И последние слова об этом Игоря Сокурова. Нужны ли взрослые иллюстрации?
Думаю, что нет. Ну, опять-таки, если мы считаем акунинские книжки взрослыми, ну, все-таки они же для таких полувзрослых детей, правда, скорее всего. Думаю, что такой вот нормальный взрослый роман, ну, иллюстрации к Джойсу, к Улиссу, допустим, как вы себе представите? Да, никак, по-моему. Опять-таки, какой-то свежий, может быть, дизайнерский ход, ну, так только загрязняющие страницы. Нет, вряд ли.
Вот так мы загрязняем страницы. Пока вы себе представляете хорошие иллюстрации к Улиссу, например, Джойса, или еще какой хорошей книги, мы уходим на перерыв на краткие новости. Это программа «Послужной список», посвященная книжным иллюстраторам.
На эхе программа «Послужной список».
Да, это действительно так. Программа «Послужной список». В Москве 16:35. Мы говорим о книжных иллюстраторах. Уже у нас появились ответы на наш вопрос. Действительно, речь шла о Василии Васильевиче Верещагине. И упоминался эпиграф к его картине «Апофеоз войны» знаменитый. Очень многие наши слушатели это знали, но первыми ответили шесть прекрасных дам, я так понимаю, если только Женя, это не мужчина. Итак, Ирина 917-585, Лена 909-636, Женя 905-240, Алла 918-551, Юлия 916-537, Анна 905-529. Пожалуйста, не обижайтесь, все остальные, которых числом человек 40, да, наверное, книжек всего 6, к сожалению. Книжки «Как стать путешественником. Руководство для юного покорителя земель» издательства «Игмонт» вы получите у нас в редакции, те люди, которых я назвала. Те люди, которые написали Рерих, они, конечно, были в какой-то степени правы, но были приведены четкие абсолютно опознавательные знаки. Рерих много путешествовал, но не как передвижник, прямо скажем, и не с регулярными войсками. И Марк Шагал тоже неправильно. С Верещагиным разобрались, продолжаем с нашими художниками разбираться. И по этому поводу возник еще один интересный вопрос. Возник вопрос о том, что художник, он, как бы это сказать, он же тоже читатель. И у него есть любимые какие-то персонажи, да?
Вот, герои.
Да, любимые герои. А как хорошо сидеть и всю жизнь рисовать там какого-нибудь, ну, условно говоря, там Карлсона. Вот, кстати, про Карлсона был задан вопрос, кто 30 лет назад иллюстрировал Карлсона. У нас тут мнения разошлись. Были разные издания Карлсона 30 лет назад. А были там с черно-белыми иллюстрациями, очень такими симпатичными. И было такое тоненькое издание Карлсона, которое полностью соответствовало визуальному ряду мультфильма. Нашего знаменитого,
тот
любимого.
Же аниматор,
да.
Рисовал.
И, так сказать, вопрос остался без ответа. Честно говоря, имен не знаю ни того, ни другого. Довольно сложно найти, опять же, вот к разговору о том, что имена мы знаем плохо. Пишет нам Анна и посылает нам такой грустный смайлик.
Смайлик.
Откуда вы взяли 6000 рублей за открытку? Максимум 4, пишет Анна. Анна, видимо, знает, о чем говорит, но, может быть, злые работодатели, давая такую информацию, кого-то пытались обмануть.
Может быть, сейчас. Просто это стоит чуть дешевле, чем раньше.
Ну, не знаю.
Ты знаешь, кстати, я смотрела, пыталась применить к нашему кризисному времени, выяснить спрос на эту профессию в настоящее время. Нашла за последний месяц практически на всех основных сайтах с вакансиями, нашла порядка 10 всего предложений.
То есть предложений немного. С другой стороны, я вполне допускаю, что когда издательство находит себе качественного, надежного автора, и с ним уже возникает какой-то контакт, да, ему можно доверять, да. Его не нужно контролировать на стадии эскиза там, и проверять, что вообще он там делает, и он понимает, там, в каких рамках он должен действовать, то, наверное, да, новые иллюстраторы редко ищут. Либо, значит, это делаются какие-то такие, как это сказать, мимолетные какие-то книжки, которые не обязательно совершенно, чтобы делала одна и та же рука. Так вот, по поводу любимого персонажа, мне все-таки удалось задать вопрос Михаилу Емельянову. То есть не мне, конечно, а нашим блистательным сотрудникам, которым отдельное спасибо.
Это как у, наверное, у писателей, как у актеров, нелюбимых персонажей нельзя рисовать. То есть текст сначала читается, потом персонажи становятся любимыми, и только тогда их можно рисовать. Причем иногда, чтобы начать рисовать, текст читается не один раз, откладывается, читается еще раз не один раз. И только когда тебе кажется, что ты видишь в этом тексте что-то, чего не видно в нем с первого раза и чего не видят остальные читатели, ты чувствуешь себя вправе начать рисовать. И пока работаешь над книгой, у тебя все ее персонажи любимые. Вот пока я делал греческие мифы, у меня был любимый персонаж Медея. Когда я иллюстрировал Вольтера, у меня был любимый персонаж Жанна д'Арк. А потом переключаешься на следующего и как-то вот так.
Представляешь себе жизнь человека, у которого любимый персонаж Медея. Он, наверное, по-другому смотрит на мир.
Видишь, от работы к работе выбирают какого-то одного любимого персонажа.
Ну, ты знаешь, вообще с творчеством, это так, так, наверное, и случается. Любого там композитора или исполнителя спроси, какая там песня любимая, последняя. Или там, какой, вот то, что сейчас вот я делаю, это действительно гениально, вот это так интересно, это вот так вот замечательно и все прекрасно. А то, что было раньше как-то... Мне даже кто-то из... Вот в одном из этих интервью было даже сказано, что не надо любить то, то есть не должно нравиться то, что нарисовано давным-давно. То есть это как бы пройденный этап. Это должно нравиться в тот момент, когда ты это делаешь и когда ты это задаешь. Вот, а потом уже это все, это уже не важно. Но тут же возник вопрос. Ну, понятно, да, вот Михаил говорит, что вот Медея ему полюбилась, или Жанна Д'Арк там, или еще что-то. Mm-hmm. То есть было найдено какое-то вот зерно, да, в том, что он делал. Хотя в мифах, естественно, кроме Медеи было масса другого народа. А возник сразу же вопрос, а можно ли взять книгу, которая вот как книга тебе не нравится? Это очень интересно.
То есть в работу взять?
Да, mm-hmm. взяться иллюстрировать, взяться за эту книгу. Вот ответ Игоря Сокурова.
Да, ну взялся бы, конечно, господи, и неоднократно брался. Работа есть работа, не все в ней звездно и замечательно.
Вопрос совершенно очевидный и скорее относится уже к расценкам на работу, потому что понятно, что если тебе предлагают работу, есть там еще один момент, лучше взяться за работу с этим издательством, даже если для тебя она не нравится, mm-hmm. с тем, чтобы потом это издательство, зная, как ты работаешь, предложила то, что доставит тебе большое удовольствие.
С нелюбимой книгой.
Да.
Может быть,
есть
звоночки?
Метод, секунду, mm-hmm. есть метод, как, собственно, полюбить эту книгу. Ну вот Евгения Нетылкина рассказывает про книгу, которая не нравится, можно ли с ней работать.
Ну, у меня был один, знаете, очень такой момент, как ни странно, с книгой Успенского. Мне предложили проиллюстрировать его про Веру и Анфису, очень, очень мою любимую книжку. Я тогда в Екатеринбурге жила, приехала в Москву, и мне дают рукопись «Следствие ведут колобки». Я немного в шоке, вот колобки мне не нравились. Просто не нравились. Но мне отказаться было невозможно. Это уже, ну, по определению, знаете, Успенского каждый день не предлагают. Ну, я, естественно, стала читать. Там был один рассказ, как это, одна составная часть, одна глава, вот которую я рисовать просто не могла. Там про какого-то ужасного истребителя кошек, который делал шапки, про жуткого совершенно человека было. Я просто не могла рисовать. Не знаю, было ли смешно это детям, но, по-моему, в других изданиях этой главы уже нету. Ну, и деваться-то некуда, понимаете, вот.
Рисуешь, даже не рисуется, а все равно рисуешь. Ужас.
А что
какой.
Делать? Это как раз работа.
Да, это всего лишь работа. Мы напоминаем наш номер 363-3659. И, честно говоря, нам бы хотелось от вас услышать, может быть, историю про свою любимую книжку с картинками. Вот мы сейчас,
и
когда
знаете,
вспоминали,
знаете ли вы автор иллюстрации?
Столько удовольствия. Да, вот я помню сказки Пушкина, которые были потрясающие совершенно, хотя mm-hmm. и черно-белые, но это было совершенно неважно.
У меня был цветной конек-горбунок огромного размера книга.
У меня была еще, я помню, потрясающая совершенно книжка «Сказки Шарля Перро». Их там было-то штуки четыре. Но это было такой дивной красоты, просто такой нечеловеческой. А еще я помню, что в сказках Бажова была исключительной красоты цветная. Там все были черно-белые, их мало-мало цветных. Ну, опять же,
да,
полиграфические были проблемы.
Тоже.
Вставочки такие с другого качества бумагой, где были цветные иллюстрации, там штуки 4 на всю книжку. И там была эта девица, как «Золотой волос», которая сидит на этих среди этих полудрагоценных камней, и у нее золотые волосы мокнут в этой самой в воде. Это было просто... Я часами на нее смотрела. Я уже сами сказки перечитывала по много раз, только вот из-за этого невероятного совершенно удовольствия. Вот, может быть, вы расскажете нам такую историю, было бы очень интересно, потому что все-таки книжный иллюстратор — это какой-то... Это особенный человек. Если он попадает в волну,
ну, человек, который как минимум точку дает для того, чтобы ты начал как-то воображать,
да,
на тему этой книги.
363-3659, ваша любимая книжка с картинками. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Света.
Света, скажите.
Я хочу рассказать историю, может быть, это кому-то покажется интересным. Ну, у нас известный род, я не... как говорится, не такой родовой у нас литература, не старинная. Вы знаете, у нас есть ноты. Это ноты аж где-то 17 век.
Да что вы, они что, да. с каким-то оформлением?
Да. И вот я поэтому хотела рассказать, что сейчас таких нот нету. Вот они стеснением были, и на каждое произведение, там Моцарта, Шуберта, ну, такие произведения классические.
Обязательно картинка.
Но там не то, что картинка, там даже графика с иллюстрацией, картинка, все вместе.
Угу.
Такого сейчас даже нет. Там было такое напыление цветное вот на каких-то определенных произведениях. И это считалось произведение, которое выделяется... Вот
ну вы берегите эти ноты, господи.
Они я понимаю.
Это же потрясающе. Это потрясающе.
Жалко, что сейчас, вот мне кажется, как моя бабушка говорит, бабушка, что она смеется над современными нотами.
Ну да, они очень функциональны.
Дело в том, что когда вот в музыкальных школах Я тоже музыкальную школу, я консерваторию кончила. Но вот таких нот нет. И когда я преподавателю показала, он говорит, можно переоксилить. Я говорю, да нет, это наши
ребята. Конечно.
А просто если бы сейчас сделали, мне кажется, такие ноты с такими иллюстрациями, то музыкальная школа была бы немножко более духовной.
Вы знаете, спасибо. Спасибо большое. Замечательно. Кстати, я как детям же стало бы заниматься гораздо веселее.
Вот тут спорный вопрос, потому что я как раз когда-то купила детский альбом Чайковского. А как раз он был весь в иллюстрациях. Но что меня поразило и не совсем приятно удивило, это то, что, видимо, для того, чтобы детям было легче разбирать эти ноты, еще были и слова придуманы. Для... То есть, знаешь, вот так вот с дефисами, с переносами.
Похороны куклы. Со словами.
Все было. То есть были, с одной стороны, иллюстрации. Это было очень необычно как раз, даже для детских нот. Но вот эти слова, они меня совершенно потрясли.
Может, там были слова? Может, мы просто что-то не понимаем? Может, это слова, которые напевал Чайковский? Ну, не знаю. Давай еще про книжку с картинками. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Добрый
день. Меня зовут Елена. И вы знаете, мне в жизни так повезло. Я знала Ареста Верейского, моя бабушка жила. И у меня даже есть дарственные книги. Это он первый, помните, иллюстрировал Тихидон.
Угу.
И сейчас это, есть такой Борис Диадоров. Тоже
да,
интересный
знаменитый.
Художник, знаменитый. Вот я тоже дружна была с Кариной Филипповой, с его женой. У меня тоже от них дарственные книжки. И вот эти два имени просто хочется упомянуть в вашей передаче.
Спасибо большое.
Всего
спасибо. До свидания. Я, кстати, еще хотела сказать, вот как вспомню, там, кто дружили с семьей художника. А у нас в доме тоже была книжка с дарственной надписью, даже не одна, а от Федора Лемкуля, который тоже был знаком с моим прадедом.
Здорово.
И, в общем, очень дружен. И поэтому была книга Хармса, что вообще редкость стихов Хармса. А был Михалков с его иллюстрациями и что-то, по-моему, еще. А, еще какие-то в каких-то сказках народов мира были иллюстрации Лемкуля. То есть у меня прям даже вот был такой выбор из разных книг. А, ну что, еще один звонок или перейдем к плохому?
Ты знаешь, к плохому пока не перейдем. Я потому что вспомнила сейчас очень хорошее. Дело в том, что в прошлом году я была в Армении и посетила Эчмиадзин. И, как это сказать, вот эту резиденцию их патриарха.
Католикоса.
Католикоса. И мы были в музее, в котором были все собраны Библии, вот эти наряды.
Это всякие вообще, раз... да.
И ты знаешь, что меня потрясло? Там были Библии, которые были... абсолютно насыщенные яркими цветными иллюстрациями. Это Библии 13 века. Они делали, вот нам рассказывали, как делали эти краски из минералов специальных,
из
специальных насекомых. Угу. И краски не выцветают, вот уже 21
да,
век.
Да, меня тоже всегда поражало.
Они даже без
это.
Особых температурных режимов там хранятся, угу. Просто за стеклом.
Я всегда смотрю в музеях, вот даже если будет у вас возможность, если никогда не видели, зайти вот в отдел, что называется, древних рукописей, древних книг священных. Там исключительно это все видно, как, во-первых,
это
как
потрясает.
Это сделано, как буквицы рисовались, угу. Как рисовались эти заставочки, как это все тоже. И яркость невероятная. И, кстати говоря, еще свойственно, может быть, армянской церкви вообще такая особенная жизнерадостность оформления.
Есть такой момент.
Потому что, например, в городе Львове одна из самых древних церквей армянская, и при этом она просто вся насыщена такими цветами, но там нет живого места на стене, чтобы там не было чего-то такого нарисовано. Но это тоже цветовое восприятие, конечно, это особенное совершенно. Наверное, так как это называется, особенность темперамента или что-то в этом роде. А давай все-таки мы поговорим о том, что беспокоит родителей, потому что иллюстрация — это в первую очередь детская книга. Мы уже выяснили, что дети это важно.
И воображение.
Но воображение воображением, а ведь маленькие дети начинают книжки читать именно с картинок.
Конечно.
И вот здесь родители наталкиваются на книжки, в которых картинки вредные.
Выговор с занесением.
Сначала я зашла издалека, можно так сказать, да? И сначала мы даем ответ на вопрос, который звучит так. А что такое брак в иллюстрации? Вот что такое плохая иллюстрация? Что такое брак, Игорь Сокуров?
Мне кажется, радуга с неправильной последовательностью цветов в книжке для маленьких – это просто преступление. Наверное, все-таки ответственность должна быть. И, конечно, каждый художник, он в душе формалист, он хотел бы опробовать какие-то свои свежие ходы, но все-таки, если ты рисуешь для детишек, уж, наверное, изволь. Мне вот как-то доводилось столкнуться с тем, что мой приятель, зарапортовался человек, и вот случайно совершенно нарисовал у пони раздвоенная копытца. Там была детская игра. На пони ездил рыцарь. Очень много этих было пони. И все с раздвоенными копытцами. Но нам пришлось поправить. Мы не могли все-таки пустить эти картинки в печать. Ну, как правило, есть художественный редактор, это очень такой глазастый человек, который сидит над художником в издательстве, который контролирует все измышления художника, стараются отлавливать брак. Ну, конечно, бывает, что-то пролезает.
Глаз да глаз.
Ну, вообще, я говорю, что когда ты взрослый и не соображаешь таких вот вещей, mm-hmm. да, и ты как бы вот просто смотришь, насколько они яркие, насколько их много картинок. Маленькому ребенку, например, в подарок там покупаешь, mm-hmm. как бы не думая, да. А вот когда ты сидишь с маленьким ребенком и читаешь, ты ему сначала вслух произносишь, потом показываешь картинку, и тут начинается интересно, потому что это первый раз в жизни, когда ты, ну, там, за 20 лет, ты, наконец, уткнулся в этот рисунок серьезно.
И увидел пони, например.
И увидел пони, у которого копытца, как у козочки. И начинается у тебя просто вот, что называется, сдвиг сознания. А что такое брак, отвечает брак в этом смысле, да. Нехорошая иллюстрация. Михаил Емельянов.
Брак — это когда в книжном магазине человек берет эту книжку, открывает, смотрит и ставит обратно, даже не полистав. И это бывает довольно часто, чаще, чем хотелось бы, когда стараешься, делаешь, а потом даже сам берешь эту книжку в руки и чувствуешь, что получилось что-то совсем не то, что надо было все делать не так, и с самого начала идти другим путем.
Но это более такой, я бы сказала, эстетический подход, да, вот берешь книжку, она не играет. А иногда, я не рассказывала, бывает такая история, когда картинка просто расходится с текстом. Ну, то есть, явно невнимательно, что неправильно нарисовал художник. Вот такое тоже случается. Но Евгения Нетылкина как раз работает именно с детьми и чаще с книжками для достаточно маленьких детей, поэтому для нее вопрос ошибок всевозможных,
да,
иллюстративных, для нее это очень серьезно.
Ой, это вот это общая беда. Вы знаете, как правило, я вообще не... Вот если зайти в магазин, бывает, иногда такой мазохизм себе позволяю, я захожу в детский мир там или куда-то... где огромное число, да, детских книг. И вот обложка хорошая, все, заглядываешь вовнутрь, там, значит, иногда бывает ужас. Вообще что? Во-первых, вот вы говорите, расходится. Это значит, что предварительно книга не была сделана специально под этот текст, под этот макет, и не были специально нарисованы иллюстрации. То есть чем сейчас занимается издательство? Они тоже выживают, и они просто берут уже готовые иллюстрации к другому изданию, там, издававшееся там, год, два, три назад. Вот, и они просто их перемонтируют, что называется, и не всегда попадают картинками, то есть подбирают картинки к тексту, ну, из других книжек, вплоть до этого. Или если вы имеете в виду, что, допустим, идет книжка, и иллюстрация стоит не по месту, где текст, это недоработка художественного редактора в чистом виде. Потому что художник, как правило, то есть он должен четко... Вот знаете, как вот я беру текст большой книги, да, ну того же Толкина, у меня 17 иллюстраций достаточно было там на весь большой текст. И я четко просчитываю по страницам, допустим, чтобы ритм был в книге. И я четко рисую иллюстрацию к тому месту, где шел текст. Потому что совершенно неинтересно, прочитал потом через 5 страниц картинка. Вот. А если вот современные детские вот в массе своей, я даже не знаю, некоторые иллюстрирования, это оформление. То есть заказывается художнику там бабочки, картиночки там то-то. Вот понимаете, художник сидит, просто рисует. Просто сидит, не привязываясь к макету. А потом они уберут эту картинку и ставят. Ну уж куда поставят.
Не покупайте плохие детские книжки.
Я, кстати, помню, в детстве мне очень не нравилось, когда читаешь книгу свою детскую, а все картинки, например, просто в середине книги одной пачкой вставкой.
Да, вот это вот я тоже жутко не любила в детстве.
Меня это расстраивало всегда.
Потому что все-таки вот именно ритм, да, такой специальная последовательность. Сейчас, тем более, полиграфически, технически, компьютерно это все можно решить, может быть, гораздо с меньшими затратами, да?
Конечно.
И поэтому очень всегда меня в детстве расстраивало. У меня была хрестоматия для самых маленьких, где все тоже на газетной бумаге, стежки, потешки, все подряд. А потом такая врезка. Врезка картинок. Да, кстати, еще об одной книге. Вот Зоя пишет. Моя самая любимая книжка — Шарль Перро с картинками Булатова. Я думаю, что там тоже красивые принцессы. Может быть, это даже та книжка, которую я думаю. Но резюмируя историю про ошибки и несостыковки, про полувзрослые книги, с которыми работает Игорь Сокуров, тоже про ошибки вот несколько слов.
Можно, конечно, можно и проворонить что-то, ведь в книге, скажем, описание персонажа, оно ведь не всегда дано на одной странице. Какая-то черточка может быть упомянута потом. Мне случалось, да, рисовать. Надо с бородой, а я без бороды. Поскольку поклонники Бориса Акунина имеют форум, и на форуме есть у них отдел плюшки, они, в общем-то, ищут плюшки не только в тексте, но и в картинках. Мне пеняли, что где-то без усов, где-то без бороды. Но я вообще-то стараюсь сидеть, делать выписки повнимательнее. В зависимости от произведения. Например, с Эрастом Петровичем у меня взаимоотношения какие-то более подробные. А, скажем, другие проекты, вот то, что сейчас идет «Смерть на брудершафт», там как-то вроде бы побыстрее. Не знаю, по-разному. В зависимости от текста и в зависимости от нагруженности иллюстрации, насколько я ее полагаю загрузить подробностями.
И всех спрашивали о том, сколько рисуется картинок всего и сколько выходит,
да, вот
на
это
гора.
Очень интересно.
Так оказывается, это все очень просто. Угу. Рисуется ровно столько картинок, сколько будет опубликовано. Никто просто так в стол не работает. Эскизы, да, а вот готовая работа...
А как понять пропорцию все-таки?
А это все рассчитывается. Угу. Если, например, должно быть там, ну, условно, там 5 листов, угу, да, автору заказали 2, ну, если для маленьких, да, и 3 там по количеству знаков, и плюс остальное картинки.
Mm-hmm.
Все это распланируется, все это расставляется и так далее. И так, ну, это как бы в идеальном, да, формате. Либо, соответственно, вот, например, на Толкинина, да, вот 17 работ, вот должно было быть конкретное вот количество картинок. Лишние бывают крайне редко. Только в случае, если вдруг там отказались от такого-то проекта, там перенесли что-то, mm-hmm, на другой проект, что-то не подошло там и так далее. А вообще оказывается, что в стол, вот не то, что он приносит 50 работ,
и из них три выбирают.
Да. Нет, такого не бывает, потому что это все-таки работа достаточно серьезная, тонкая, там очень многие вещи нужно и прорисовывать, и проделать. Это не просто так, не просто росчерком. А вот упоминание о форуме акунистов,
да,
скажем так.
Да, глазастые читатели.
А, ну, я на самом деле помню, а, для меня, например, была большая всегда вот заинтересованность в иллюстрациях к Дюма, тому же самому. Дело в том, что у Дюма в «Трех мушкетерах» госпожа Бонасье один раз опускает белокурую головку, а другой раз она брюнетка.
Да.
Про то, что она покрасилась, нигде не говорится. Я думаю, какая же была проблема для иллюстратора выбрать цвет волос для Дюма. Ну, наверное, она была шатенка. То есть она была частично белокурая, частично темноволосая. Но тут уже не ошибка художника, да? Это такой некоторый гафа у товарища Дюма. Хотя, с другой стороны, может быть, он что-то имел в виду, может быть, это какие-то тайные знаки, о которых мы просто ничего не понимаем. Но, тем не менее, вот обратная связь. Это очень интересно со слушателями. Со зрителями даже твоих работ. Она отсутствует практически полностью. Она отсутствует, потому что... Вот я спросила у Михаила Емельянова, интересно ли, как дети воспринимают. Он мне дал ответ. Но вот таких вот настоящих исследований, конечно, там, по детским садам, там, трам-пам-пам, не удалось провести, даже когда в какой-то момент пытались люди это сделать.
Дети реагируют не всегда так, как мне бы хотелось. То есть вот у меня очень часто было... Бывает так, что детей эти картинки мало трогают, точнее, трогают меньше, чем я старался, чтобы трогали. Есть предвзятая аудитория, мои дети, которые смотрят потом книгу, но им интересно, потому что они видели, как эти картинки создавались, а теперь они их видят в книге. Стараюсь вообще поменьше всех слушать, когда работаю. Слушаю только, когда доделал.
Вот так. А вот так, чтобы ходить по детским садам и всем предлагать фокус-группы и все такое,
ведь
такого, конечно, не происходит.
Надо учитывать. Но каким-то образом.
Но вот Евгения Наталкиной удалось поработать в школе. Ну, то есть как, она работала в школе, и параллельно она занималась иллюстрацией. Она приносила в школу книги, и там ей действительно было очень интересно, как разного возраста дети реагируют, как они в кружке лепки начинают лепить этих персонажей, потому что они им страшно понравились. Там, конечно, это важно было, и, наверное, многое дало. Но теперь мы подкрались к самому интересному.
Три глупых вопроса.
Абсолютно идиотский вопрос. Для чего нужны картинки? Ну, хотя бы там не для самых маленьких, не для тех, кто не умеет читать, а в принципе, для чего? Михаил Емельянов. Подробно и сознательно.
Картинки в книге, даже во взрослой, а в детской тем более, хороши не своим точным соответствием тексту, не информативностью, но бывают там редкие случаи исторические книги. Книги, вот там серьезные исторические романы, где все иллюстрации должны соответствовать к известной нам на данный момент исторической правде, чтобы по ним можно было так же, как по тексту, иметь какую-то историческую историческую информацию, но это редко. Но в основном, особенно художественная литература, иллюстрация должна передавать настроение, причем даже не настроение автора, а настроение иллюстратора как читателя, как любящего читателя. То есть это все равно, что взять книгу, почитать, а потом дать ее знакомому, и перед тем, как дать, долго ему рассказывать. Возьми, почитай, отличная книга, не пожалеешь. Вот иллюстратор делает примерно то же самое, только в картинках. Чтобы человек полистал в магазине книгу и понял, что это отличная книга, не пожалеет, надо взять и почитать. Даже если это знакомый текст, человек может пролистать картинки и подумать, может, я чего-нибудь в этом тексте не знаю, раз мне не казалось, что там есть вот это, вот это и вот это.
К сожалению, три вопроса нам не удается осветить. И тогда самый последний вопрос, который меня страшно волновал. Читаете ли вы всю книгу целиком, спросила я все того же Михаила. Это важно?
Не всегда. Иногда, когда была поточная работа с некоторыми издательствами, которые выпускают много тонких книг, там просто много названий в год, у них много названий в месяц даже выходит. Такой вот карманной литературы. Ну, там иллюстрации только на обложку бывают. И гуманные издатели не заставляли читать все книги, тем более, что литература там часто бывала такая, которая читать по несколько таких книг в месяц, это бывало вредно для здоровья. Присылали просто аннотацию к сюжету и пожелания, и более-менее развернутый эпизод, который хотели, чтобы был проиллюстрирован на обложке. Таким образом можно вот было так обойтись неполным прочтением книги. Но это только с такой, как мы ее называли, с одноразовой литературой. С книгой, которая хоть как-то серьезно стоит на полке, ее обязательно читать полностью.
И самый финальный, просто финальная история, финал апофеоз от Григория. У моего сына была детская азбука. Там на букву «Б» был нарисован гриб и написано «боровик». Сын долго потом говорил «бегок» вместо «грибок». Внимание, товарищи иллюстраторы, особенно азбуки, это важно. А на этом мы заканчиваем программу «Послужной список». Ее вели Яна Маргасова, «Газета Труд» и Ольга Журавлева. Всем спасибо.
Всего доброго.
До свидания.